Здравствуйте! Герой нашей сегодняшней программы уже 11 лет служит настоятелем Алапаевского монастыря во имя новомучеников российских. А путь игумена Моисея Пилоца к церкви и Богу начался с конца 80-х годов минувшего века. Тогда он впервые переступил порог православного храма в Риге. Латышский юноша в ту пору и предположить не мог, что вскоре пути Господни приведут его в самое сердце России, на Урал.
На Урале? Ну, уже почти не помню. Хотя, понятно, судя по годам, не так уж давно.
Не так уж давно, да. Когда-нибудь дома...
92-й год.
92-й год.
Да.
С Богдановича, по-моему, начинали.
А, нет, с Нижнего Тайги.
С Нижнего
Потом
Тайги. Потом Богданович был, по-моему,
да. Да.
Матушка рассказывала, Варвара,
да.
Потом уже...
Да, Алапаевск.
Алапаевск. А, скажите, вы когда-нибудь вообще предполагали, что вот так вот именно, а не иначе сложится путь, что вы окажетесь здесь у нас, в наших местах? Потому что я знаю, что вы родом-то совсем не отсюда.
Ну, сие ведомо единому Богу.
Пути Господни.
Да, да, да.
Не предполагал, конечно. Конечно. Понятно, что человек не может предполагать.
Как говорится, homo proponit, Deus disponit. Человек предполагает, а Господь располагает.
До созидания мужской монашеской обители в Алапаевске отец Моисей успел потрудиться во славу Божию на строительстве храма во имя Иоанна Богослова в городе Богдановичи. За время своего служения здесь, а было оно не слишком продолжительным, под руководством молодого батюшки был выполнен солидный объем земляных работ и воздвигнут цокольный этаж. Так было положено начало новому храму.
Когда первый раз увидел отца Моисея, такой худенький, щупленький, такой немножко с акцентом говорит, вот, то я подумал, а как это будет дальше? Сумеет ли этот батюшка вытянуть вот эту стройку? Но вы знаете, вот истина, сила Божия, она, наверное, в немощи совершается. Это истина сказана, в немощи совершается. И вот смотрю я, проходит несколько месяцев, и начинается стройка, и закипел весь Богданович, и люди потянулись в храм, и вот это все там, жизнь начала так кипеть.
С монахом встретились. Я, значит, что, одевалась по-мирскому. Праздник какой-то был, я одела платье, одела белый воротничок. А он мне и говорит, а я ведь монах, мне не надо, чтобы вы так одевались. Вы оденьте все черное. И вот я с тех пор одела черное и до сих пор вот не снимаю.
В Алапаевске нужно было как-то священника туда срочно и серьезного. И владыка Никон мне говорит, отец Владимир, подыскивай какого-то предложения, какого кандидата в Алапаевск направить. И вот я продумал, и говорю, владыка, вот на мой взгляд, лучшего кандидата туда, учитывая, что там надо и монастырь воздвигать, и храм поднимать, лучшего кандидата, как отец Моисей, туда не найти. Отец Моисей пришел в Алапаевск. Не все там было спокойно, когда он пришел там. Как-то сразу какие-то начались, ну, движения. Но потом все успокоилось, и потом смотрим, как вот этот батюшка закладывает громадный корпус под монастырь. С каким усердием он это все делает. И при этом тихо, незаметно, спокойно.
А он для того и послан был, чтобы строить монастырь. Ну, это было так. Сейчас я эти даты даже сильно хорошо помню. Мы 6 октября приехали, ну, как обычно, служили. В храме людей было сильно много, прямо тесно. И батюшка проводил, и была служба пасхальная, народу было тьма. И вот Пасха идет, он идет, кадит, батюшка. А я там стояла, ну, в кассе. Тогда еще я одна в кассе была, никого не было, помощников. Да и как-то и один храм еще, стройки не было, ничего, так вроде исправлялись пока. Ну и вот идет и так улыбается, так мило улыбается. А я радуюсь, батюшка, в каком мы храме, который ни разу не закрывался. Это же вообще радость такая была. Ну такая была радость, я вам даже передать не могу. А потом 19 февраля 1995 года, это я хорошо помню эти даты, утвердили решение синода было, священного синода, в присутствии самого патриарха, утвердили строительство монастыря новомучеников российских. И следующий пункт, ну как эти пунктами, утвердить строителя монастыря иеромонаха Моисея.
Около 20. Mm-hmm. Около 20. Монахи, если в таком строгом понятии получается, это постригмантийный, имею я один, получается. Остальные у нас иеромонахи есть, да, иноки, которые вот, но в основном послушники. Я думаю, все-таки прежде всего привлекает это неведомое, неизвестное. То, что мы называем благодать Божия. И святыня, которая освященная кровью святых мучеников, она эту силу имеет. Может быть, кто-то приезжает даже, есть и встречается такое, что они даже не знают, что здесь произошло. Хотя об этом сказано много, и много книг написано, и фактически начиная с 18-го года многие опять-таки знали, но что-то есть, что человек чувствует на этом месте, даже если он, вот говорит, даже не знал, что здесь произошло, такое, но что-то такое, да, когда ты общаешься с людьми, приезжим, может быть, и сдалека, и так далее. Вот очень интересно то, что все-таки вот чувствуется вот эта святость. А святость, разумеется, которая заложена мучениками, святыми, преподобным мученицей великой княгиней Саеветой, прежде всего, многих, которые знают, привлекает именно ее имя, ее жизнь, этот потрясающий пример ее жизни.
–
великая была молитвенница за наших, за нашу Русь. Хотя вот немка по национальности, но она любила очень Россию.
И вы говорите,
до,
что
до самой смерти любила.
Пела, да?
И пела вот она потом в этой шахте, когда их сбросили, они долгое время, вот, пока они не умерли, они пели. Хюрюмская слышалась оттуда.
Причем не только как паломница. Несколько лет назад она прибыла в монастырь новомучеников российских вместе с сыном Романом, который в то время особенно нуждался в духовной поддержке доброго и чуткого пастыря. Таким пастырем для него стал игумен Моисей.
Года 4, наверное, назад мы приехали к отцу Моисею, но его не оказалось. И вышли уже с территории монастыря, стоим на автобусной остановке, ждем автобус, и вот он как из-под земли появился, понимаете? А я не знала его, и он такой худенький, вот прям вот мальчишечка, в такой шинельке солдатской. Вот, я, но все равно вот я почувствовала, я говорю, вы батюшка? Он, да, и я, значит, что-то благословить, я начала ему рассказывать, и реветь, и меня сын терпеть не может, когда я реву, он сразу отошел в сторону, я ему тут исповедовалась во всех своих грехах. Отцу Моисею, он вот, говорю, вот можно вот сын у вас побудет, он ненадолго, говорит, да мы же, говорит, ненадолго, акцент у него такой интересный, он латыш, он, вот ненадолго-то мы не берем. Ну, в общем, он его взял сразу же, он его сразу взял и говорит ему, вот ты, Роман, наверное, сейчас поедешь, маму проводишь в обитель женскую переночевать, а потом вернешься или завтра утром приедешь, а это было уже поздно, я говорю, нет, он сегодня вернется. Вот так вот получилось.
Великая княгиня, святая Препомученица, великая княгиня света, ведь мечтала о том, что такие обители, как Марфа-Маринский, распространится по всей России, что эти будут как некие острова любви, сострадания ближнему. И вот что как раз и самое главное, есть у нас теперь дана возможность, что действительно местами и наши храмы, наши святые места становились этими обителями любви. Ну, понятно, сами знаете, порой какой огромнейший труд необходим не только отношений других людей, а наверняка отношений прежде всего самого себе. Как наши литераторы, Достоевский, другие говорили, что человеческая душа – это поле брани, поле сражения.
Около него, вот посмотреть, около него сколько людей, вот таких вот, ну, знаете, таких, ну, мягко так, что ли, в народном выражении, простых людей, молодых людей. Вот юноши молодые там, пареньки, которые в мире никому не нужны оказались. Около него нашли тепло, уют, они его все любят. И вот вы знаете, вот я наблюдал, как он трудится, наблюдал. Я для себя, вот уж вроде и возрастом старше, и значительно старше, и положение Господь вот дал, вот все-таки первый помощник архиерея, уж при третьем архиерее, ведь я только в епархии, вот, а я у него многому учился, ведь он никогда не повысит голос, вот он всегда говорит примерно вот таким же голосом, как говорю я. Он никогда никому не... Но почему-то его все слушают, почему-то его все побаиваются нарушить его благословение, почему-то сразу все бегут исполнять, почему-то... Вот где вот это вот найти? Это только Бог дает.
В объединении людей вокруг церкви и в их духовном спасении видит свое главное предназначение наш герой. При этом он с самого начала пребывания на Алапаевской земле понимал, что без возрождения храмов и строительства монашеских обителей планам преображения не суждено осуществиться. После строительства звонницы и закладки братского корпуса в мужском монастыре начинается создание женского во имя преподобномученицы Елизаветы Федоровны.
Батюшка ведь все организовывал. Моисей. Он же нас создал. Батюшка Моисей. Как долго отстаивали это здание, как выпрашивали, ходили, как молились.
У меня случилось так, что мы поехали в Алапаевск зимой, и не доезжая нескольких километров до Алапаевска, немного не доезжая, около поста ГАИ, у нас сломалась машина, мороз был, мы с отцом Владимиром Пановым. Ну, ГАИ тут взяли с водителем машину как-то помочь там ее отбуксировать, а мы с отцом Владимиром Пановым пришли в храм, уже было где-то часов 10-11 вечера, постучали, нам открыли. Ну, отцу Моисею доложили, он жил там в домике. Ну, и отец Моисей, значит, нас к себе, ну, к нему нас ночевать направили, два протоиерея. Приехали, я секретарем епархии Дову, приехали мы к отцу Моисею. Самая, так уж, да простит меня еще раз отец Моисей, самая простая, самая такая обстановка. Мы приехали, отец Моисей стоял на молитве. Но мы такие уставшие, перемерзшие, там коротенько помолились, мы с отцом Владимиром. Нам отдали, видимо, как потом и оказалось, видимо, все лучшее. Тут нам на полу постелили, все лучшее, что нашлось в доме. Мы с ним легли спать, но все равно как-то вроде отец Владимир, я не знаю как, но я как-то плохо спал. И вот долго-долго слышал, там в комнате шла молитва. Там у него послушник был, они молились. Я потом уснул. И поспал-то вроде недолго. Просыпаюсь, у них уже снова молитва. Они уже снова молятся. Вот. И молятся тихо, чтобы мы не слышали, но все равно там лампадочка мерцает, все равно там это. Вот, вот тогда я и подумал, вот она, откуда вот эта сила.
А главные заботы – работа и молитва. Как еще древние люди говорили, молись и трудись. Это священная обязанность, наверное, каждого человека, особенно тех людей, которые становятся на пути монашеского жития. Понятно, надо сказать, что я считаю, что мы еще далеко от настоящего монашеского жития. Как вся многострадальная Россия, так мы всего, может быть, ступили на путь возрождения. Может быть, это только начало, и дай Бог, чтобы это было начало.
С продолжением.
Да, с продолжением. Так что прошу ваших молитв. Монастырь, как видите, потихонечку строится. Еще апостол Павел повторил слова древних людей, которые говорили, что в нем мы существуем, мы в нем живем, в Боге. Немыслимо. И даже человек, если кто-то считает себя неверующим, без Бога он не может жить, как ведь душа. Это слово очень близко дыханию. Дыхание, душа, живая душа. Да, и без этого человеческая жизнь немыслима, без жизни. И также вот мы без Бога не можем, как без дыхания, как без воздуха не можем жить, так и не можем жить без милости Божией, без Его силы, которую Он обильно излияет на всех людей, как говорится, на добрых и на злых.
Игумен Моисей уже не первый год ведет в Алапаевске широкую просветительскую работу. Он окормляет военных, пожарных, часто бывает в учебных заведениях, в школах и колледжах, где преподает основы православной культуры. Молодежь – предмет особой заботы батюшки.
Есть у нашего молодого поколения интерес. И само по себе, то, что относится к области религии, это очень интересно. Это очень интересно. И люди, наши молодые, люди, которых, может быть, обычно порой мы осуждаем, когда мало знаем о о их внутреннем в мире, когда мы видим эту внешность, порой как они, может быть, или одеваются, или порой о культуре речи и так далее, в каких-то моментах это больше этой внешней формы. Но за этой формой живая душа. Живая душа, и она, когда иногда раскрывается, это прекрасный цветок. Прекрасный цветок, как кактус, который кажется колючим, но у него бывают тоже красивые цветы. Человек состоит из материального начала, духовного начала. И разумеется, что надо обратить внимание всех направлениях. Здесь наверняка нельзя угнаться за что-то и забить другого. Но это порой, понятно, успеть сложно. Всегда говорилось, что храм не в бревнах, а в ребрах. И вот все-таки самое главное, что в душах человеческих восстанавливается святыня, восстанавливается храм, меняется отношение, возникает чувство святости. Если этому помогают стены, мы и будем строить стены, и это мы делаем. Если это содействует слово, мы это делаем и будем делать. Это наш священный долг.
Но дело в том, что у нас сейчас солдат-то почти нет. Рядом мы как раз, которые пришли с ними, в принципе, заряжается.
Да, хорошо.
Так же будем через ковсе.
Паломники, однажды пребывавшие в мужском монастыре во имя новомучеников российских, приезжают туда во второй и в третий раз. Говорят, что притягивают их сюда не только святыни храмов, но и подлинная христианская любовь игумена Моисея к людям.
А доброжелательство какое! Как он всех, с каким смирением он принимает всех гостей. У меня вот староста наша Елена Анатольевна Шевченко на Уралмаше, она женщина такая, очень известная женщина и серьезная, деловая женщина. Вот она отца Моисея просто вот всей душой любит. А сколько мы людей отсюда, вот из нашего прихода с Уралмаша, у нас вот с нашего прихода Уралмаш и Алапаевск, у нас просто духовная связь, потому что бывают какие-то затруднения, бывает. Я сразу отправляю, поезжайте в Алапаевск к отцу Моисею. У нас много людей ездит туда постоянно, вот у нас связь постоянная. И на нашем приходе отца Моисея любят, и матушка Варвара его еще. Вот у меня Елена Анатольевна, помощница, значит, такая вот, значит, мощная такая, серьезная помощница. У отца Моисея матушка, уж пожилая матушка Варвара, его помощница. Вот. И вот их у нас так на приходе любят, а в других приходах очень любят. Удивительное послушание.
Любовь, конечно. Любовь-то это самое трудное на свете, любовь. Нам надо учиться любить. В ней нет ничего. Любовь. Это ведь жертвенность. Это же надо жертвовать собой, своим временем. Мы способны только себя любить. Это совсем другое. Это и не любовь совсем.
Высшим проявлением любви, как считает наш герой, является христианский подвиг святых отцов и праведников земли русской. Всех тех, кто пострадал за веру, но не отрекся от нее. Примером такой любви является подвиг преподобномученицы Елизаветы Федоровны и инокини Варвары и еще пятерых особ царского дома Романовых.
Любовь христианская, она может изменить полностью сознание человека. Если мы смогли этому содействовать, или если мы сами могли победить какую, может быть, собственную желание, Но не Божие желания, собственные, эгоистические желания. Это значит, это уже большая победа. И если вокруг, хотя из 100 человек, хотя из 1000 человек, которые слышат и вас по телевидению, и тех многих проповедников, которые такую активность активно ведет в Екатеринбурге, по радио православному, по телевидению и так далее, это иногда возникает, понятно, такие разговоры, что вроде это делается вроде очень много, да, а получается, что вроде не так резко умножается число прихожан, не так резко, значит, меняются люди вокруг, как мы хотели бы. Хотя вроде слышали по много раз те прекрасные слова, многие знакомы сами и так далее. Но самое это главное, может быть, это то, что невидимое. И порой, может быть, Господь даже порой закрывает наши глаза. А самое главное, если даже одна человеческая душа в чем-то изменится, если мы священнослужители своим словом, может быть, чем-то своим примером, могли оказать на то влияние на человека, который, может быть, спасла его от смерти, вот это мы свое дело сделали с Божьей помощью. Мы, может быть, сами это не осознаем. И слово, которое иногда так удивляется, священнику подойдет, кто-то что-то спросит и так далее, или пришел на богослужение человек, и во время богослужения или во время проповеди он получил тот ответ, который он искал. Ему не священник, даже не вся обстановка, но сам Бог, но через этого всего, через священнослужителя, через радио, через телевидение, может быть, порой через неверующего человека, но ответил Господь.
Воды глубокие, плавно текут, люди премудрые, тихо живут. Вот и наш герой без суеты и шума движет вперед великое дело строительства монастыря. Господь дает ему для этого силы, терпение и большую любовь. Прощаясь с нами, наш герой выразил такое пожелание.
Чтобы в душах никогда не погасло стремление к истине. У философа Бердяева на памятник, если не ошибаюсь, по его завету есть такой надпись. Он похоронен в Франции. «Блаженные, алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся». И хотелось это всем пожелать.
Я уверен, что сейчас этот самый Исей убери из Алапая. Ну, конечно, это вопрос к слову. Случилось бы так, чтобы его решили перевести из Алапаевска куда-нибудь в дальнюю какую-нибудь пустыню, куда-нибудь там в Пелым или еще куда, где 50 жителей развалено. Он молча бы туда поехал. Но самое интересное, он бы поехал туда молча и со смирением. Но я не усомнюсь ни на минуту, что через несколько месяцев туда уже начнут ездить люди, а через несколько лет там будет заполнено поселенцами, значит, насельниками в этом монастыре, и снова будет кипеть большая бурная духовная жизнь. Это я уверен в этом.
Вера – это дыхание. Без веры жить нельзя. Человек рождается, чтобы верить, и умирает, чтобы верить.
Наша программа подошла к концу. Пожелаем нашему герою мудрости и милости Божией в его благих делах. Встретимся через неделю. Храни вас Бог!